Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. Украинское Приазовье, как и соседняя Таврия и другие южные регионы, имеют свои традиции и историю виноделия. Ведь условия для выращивания винограда здесь очень благоприятны. Поэтому сегодня предлагаю поговорить, кто принес на эти земли винодельческую культуру, как она развивалась, в том числе и в современный период, и что там происходит сегодня. Как и на соседних территориях, жители Приазовья с давних времен выращивали виноград и делали вино для собственных нужд. Особенно это дело получило развитие во времена Новой Сечи. Территория Приазовья входила в Кальмиусскую паланку войска Запорожского низового. Здесь были казацкие поселения с административными центрами, торговыми лавками, церквями, ремесленными мастерскими. В частности, казаки делали собственное вино, питьевые меды и другие напитки. Кстати, о их предпочтениях украинских казаков на этом канале есть отдельный сюжет. Если вам интересно, обязательно его послушайте. Но в 1775 году Запорожскую сечь ликвидировали. После ее расформирования империя стремилась как можно скорее заселить опустевшие земли. И, конечно, прибегала к своей любимой стратегии – массовому переселению. В 1778 году тогдашняя императрица Екатерина II подписала указ о вывозе из Крымского ханства православных греков. Они проживали в Крыму еще с 7 века до нашей эры и имели свои устоявшиеся традиции. Конечно, потомки древних греков очень хорошо разбирались в виноделии. Почти на каждом дворе у них росли лозы, и многие зарабатывали на продаже вина. Итак, имперские власти решили перевести более 30 тысяч человек, проживавших почти в 80 населенных пунктах, чтобы заселить степные южные земли. Подавляющую часть их составляли греки. А также среди них были грузины, волохи и армяне. Задача не из простых, поэтому поручили ее влиятельным представителям тогдашнего военного руководства – Григорию Потемкину, Петру Румянцеву и Александру Суворову. Также к процессу организации переселения подключили митрополита Игнатия, священника православной церкви, который был этническим греком и проживал на тот момент в Крыму. Именно он должен был убедить свою паству и других православных греков Крыма покинуть дома и отправиться на северное побережье Азовского моря. Чтобы обеспечить передвижение такого количества людей, генерал Суворов просит тогдашнего губернатора Азовской губернии 6 тысяч пароволовых подвод. Этого должно было хватить, чтобы перевести переселенцев вместе с их имуществом. Но губернатор, в конце концов, направил только 2400 повод, поэтому транспорта катастрофически не хватало. Уже в августе 1778 года переселенцы отправились в путь, который оказался слишком тяжелым. Их переправляли партиями по несколько десятков человек. Из-за критического недостатка подвод большинству людей пришлось идти пешком. Исключение делали только для детей, стариков и больных. На подводах везли продукты и самое ценное из быта и бывшего хозяйства, в частности, саженцы виноградных лоз и оборудование для виноградарства и виноделия. Рядом гнали отары с овцами и другой скот. В этой тяжелой дороге погибли около 2500 человек. Кстати, в Музее истории и этнографии греков Приазовья, расположенном в поселке Сартана, много лет хранилась старая подвода 1778 года. Именно на таких перебирались из Крыма в Приазовье греки. Также в музее можно было ознакомиться с предметами обихода, которые они привозили с собой. Кроме того, многие экспонаты, посвященные приазовским грекам, хранились в Краеведческом музее города Мариуполь. Но сейчас, к сожалению, неизвестно, работают ли музеи и сохранились ли все эти артефакты. Но вернемся в конец XVIII века. Ступив на материнскую землю, греки прошли карантин в Александровской крепости, и только ближе к зиме их начали отправлять на выделенные для колонизации земли Азовской губернии. Эти территории простирались от северных границ реки Волчьей до побережья Азовского моря и по рекам Кальмиус на востоке и Берда на западе. Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. С одной стороны, грекам предложили хорошие условия для обустройства. Им предоставили территориальную и религиозную автономию, освободили от воинской службы и налогов на 10 лет. Также поселенцы получили разрешение на торговлю, на создание фабрик, заводов, садоводства и виноделия. Но на практике все оказалось гораздо сложнее, чем они ожидали. Эти территории были совершенно необжитыми. Там была почти сплошная дикая степь с единичными остатками казацких паланков. Первая зима казалась крайне тяжелой, ведь у переселенцев не было достаточно провизии и теплой одежды, приспособленной к новому климату. Жить пришлось в землянках, совершенно не обустроенных для зимовки. Конечно, пережили эту первую зиму не все. Но оставшиеся весной начали постепенно налаживать жизнь на новых землях. Высаживали виноград, плодовые деревья, строили новые дома из глины и соломы. И начали заниматься своими привычными делами, в частности, виноделием. Первые греческие поселения были сконцентрированы вокруг поселка Никольского, что возник на базе казацкого хутора Гладкого. Впоследствии греческие переселенцы основали на территории Приазовья более 20 новых населенных пунктов, а их неофициальной столицей стал город Мариуполь. Большинство своих поселений греки называли в честь родных крымских земель. Именно так на территории Приазовья появились свои Ялта с Урзуфом, а также Старый Крым, Чермалык, Карань, Мангуш, Сартана. В XIX веке на территории Приазовья начали появляться как маленькие семейные, так и крупные промышленные винодельни. Причем не только в районе Мариуполя, но и вблизи Бердянска. Здесь тоже винные традиции сохранились еще со времен казачества. Позже, в период русско-турецких войн, сюда, в Одесскую область, мигрировали болгары, создавшие там свои поселения. Налаживать виноградарство они начали примерно с 1820-х годов. А уже через 10 лет об этих виноградниках писали в газете «Одесский вестник». «Берег, укрывающий город от северных ветров, достаточно удобен для рассадки винограда. Местами уже вьются лозы». К концу XIX века на территории Бердянска и его окрестностей виноградарство процветало. В частности, об этом упоминает местный летописец Василий Константинович Крыжановский в своих дневниках за 3 июля 1879 года. На фрукты урожай, абрикосы успевают, груши тоже, а виноградные кусты обещают полпуда на каждом. Виноградных плантаций до 200. Здесь выращивали хорошо вписывающиеся в климатические особенности региона сорта, а именно шасла, рислинг, мускат, александрийский, чауш и другие. Затем в советские времена на территории всего Приазовья работали винодельские совхозы. Площадь виноградников составляла более 1000 гектаров. В начале 70-х здесь появился винзавод, но он, к сожалению, был ликвидирован во время антиалкогольной кампании, как и большинство виноградников на территории Приазовья. А вот для мариупольских греков советские времена оказались не такими уж радостными и радужными. В первые годы существования нового государства они пережили раскулачивание, репрессии из-за подозрений в сотрудничестве с Нестором Махно и голод. А после окончания Второй мировой войны советские власти считали их коллаборантами. Ведь во время оккупации греки Приазовья делали то же, что и всегда. занимались привычными ремеслами, в частности виноградарством и виноделием. Поэтому в их адрес часто прилетали обвинения в содействии развитию экономики оккупантов. В годы независимости Украины приазовские греки наконец-то начали восстанавливать свои культурные традиции, создавать музеи, проводить ежегодные фестивали греческой культуры. До начала полномасштабного военного вторжения России на территории украинского Приазовья проживало около 100 тысяч этнических греков. Сколько их проживает там сейчас, увы, неизвестно. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей вильной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Если говорить о виноделии Приазовья современного периода, то в годы независимости оно стало развиваться, постепенно создавались новые винные хозяйства. В частности, невозможно не вспомнить о семье Бабичей, которые долго мечтали делать в Приазовских степях качественное вино по европейским традициям. К этому они тщательно готовились. Изучали особенности почвы, климата, анализировали, какие сорта лучше всего пишутся в терруар Азовского побережья. Кстати, в процессе этого исследования они нашли много общего между землями Приазовья и Италии. Затем отправились в насыщенную поездку и объездили более 20 виноделин Италии, Болгарии, Словении, Молдовы. Там они изучали их опыт, анализировали подходы и постарались взять для себя все лучшее от каждого увиденного производства. И вот, наконец, в 2018 году Бабичи нашли участок земли под Мангушем, полностью отвечавший их требованиям. Там они высадили 32 тысячи лоз молодого винограда, привезенного из Италии. Всего выбрали 7 сортов, морозостойкие, подходящие под местные особенности. Дальше начали строить винодельню с подвалами. Здание сделали полностью из дерева. Закупили в Болгарии современные бродильные чаны из нержавеющей стали. Привезли из Закарпатья новые дубовые бочки. Так началась история хозяйства вина Приазовья. В 2020 году винодельня заработала. И уже осенью Бабичи собрали первый урожай и сделали из него вино. На производстве внедрили жесткий контроль качества на всех этапах от выращивания до разлива по бутылкам. Ведь виноделие стало для них чем-то большим, чем просто семейный бизнес. Скорее делом жизни, которым хочется гордиться. И этот упорный труд начал приносить свои плоды. В 2021 году образцы от производителя вина Приазовья получили 5 золотых медалей на международной винной выставке Five Stars Wine в итальянской Вероне. В этом же году производители внесли в общеукраинский каталог «Винный гид Украины». Компанию вина Приазовья назвали прорывом 2021 года. Вдохновившись успехом, Бабичи начали организовывать экскурсии на винодельню с дегустациями и вносить свою лепту в развитие украинского туризма. Впереди было много планов. В частности, учредители винодельни собирались строить ландшафтный мини-парк на территории хозяйства. Но вскоре наступило 24 февраля 2022 года, и жизнь разделилась на «до» и «после». Владельцы винодельни на тот момент проживали в Мариуполе и прошли через настоящий ад. Но смогли спастись. Их бизнес потерпел серьезный ущерб. Виноградники, которые к моменту начала полномасштабного военного вторжения России в Украину достигли пика урожайности, сильно пострадали от военных действий. Урожай 2022 года оказался рекордным, но собирать его было некому. Теперь виноградники приходят в упадок. Все запасы вина оккупанты разворовали еще в первые дни, а на территории винодельни на тот момент хранилось около 2000 бутылок вина 2020 года, а также 80 дубовых 225-литровых бариков с урожаем 2021 года. Здание тоже пострадало от обстрелов, Новенькие цистерны из нержавеющей стали превратились в металлическое решето. После возвращения оккупированных территорий владельцам придется начинать все с нуля. На территориях Приазовья, расположенных в Запорожской области, тоже за годы независимости сформировалась своя винодельческая инфраструктура. Там активно выращивали винограды и поставляли его разным винным хозяйствам. Так, например, житель села Луначарское, неподалеку от Бердянска, Виктор Тарасенко, начинал с 4 кустов, а в конце концов создал большой виноградник, на котором выращивал более 40 сортов. Его судьба тоже пока неизвестна. Но надеемся, что когда Украина вернет эти земли, там начнется новая эра в развитии виноделия. На этом сегодняшний рассказ подходит к концу. Но вскоре мы вернемся к вам, дорогие мои слушатели, с новыми винными историями. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме vitis.academy, а на YouTube мы называемся «Что пьем». Кстати, на YouTube мы открыли новый винный канал для ток-шоу, и он называется «Витис Про Wine TV». Ну и если вам понравился этот подкаст, этот выпуск, и вы хотите помочь в его распространении, то просто поделитесь им со своими друзьями или в своей соцсети.